Параграф 7. Реформа самой реформы. 14 февраля 1721 года было назначено торжество открытия новой государственной коллегии. Отслужен был молебен в Троицком соборе, и члены новой коллегии собрались на первое заседание в отведенном им скромном деревянном домике недавно умершего генерал-лейтенанта Брюса. Это первое, казалось бы, только церемониальное, не деловое собрание духовной коллегии, непредвиденно и для государя, и для самих членов коллегии, стало воистину историческим. Перед сознательными и ответственными членами коллегии, а прежде всего, конечно, и пред самим Феофаном, предстала совершенная необходимость, без всякого самообмана, признать невозможность отождествления себя по кругу своего ведомства с другими, не столь универсальными, а только специальными коллегиями. Простой здравый смысл говорил, что деловой кругозор церкви нельзя вогнать в узкие рамки заурядной коллегии. Да и простое коллегиальное самолюбие диктовало членам коллегии желание ничем не унизить себя и церкви, которой они призваны служить. Добродетель покорности, которую иерархи до конца принесли как жертву Петру, порождала в них смелую надежду, что отныне, безоговорочно подчинившись и доверившись государственной власти, они вправе ожидать от нее и заслуженных милостей и благоволений. Призрак патриарха они прогнали, но ведь они остались на его месте, а это место по широте реальной и материальной власти, второе в государстве после власти монаршей. Привычное иерархическое самосознание даже эмоционально ощущало явное унижение. Церковь по традиции, доверчиво вверявшая свою судьбу в руки христианского монарха, вдруг оказалась не в непосредственной близости рядом с ним, а под шапкой сената, не миропомазанного, как царь, чисто мирянского коллектива, а следовательно и лишенного права какого-то главенства над церковью. Стоило только новоучрежденному иерархическому коллективу поставить пред собой и пред Петром ряд неотложных практических вопросов, как стало ясно, что нельзя тянуть узкий костюм коллегии на широкое тело церкви. Надо было немедленно, так сказать, на ходу, приспособлять неудачные черты плана реформы к существу дела. А Петр, в свою очередь удовлетворенный и успокоенный законопослушностью иерархов, как человек выдающегося здравого смысла, с готовностью и положительно откликнулся на поставленные ему преобразовательные вопросы и предположения. Так внезапно произошла огромная и здравая реформа, можно сказать, целый переворот. Вдруг в день своего рождения и крещения умерла, исчезла духовная коллегия, на которую вместе с Петром тратил чернила Феофан, и родилось новое учреждение – Святейший Синод. Переименование многозначительное. Этот переворот произошел, конечно, не из случайных недоумений данного заседания 14 февраля 1721 года. Тут сконцентрировались все соборные возражения иерархии, которые в интимном обмене мнениями и в донесениях подполковника Давыдова, объехавшего всю Россию, приняли определенные очертания. Первый недоуменный вопрос, заданный Петру, был элементарно самоочевиден для каждого священнослужителя. Нельзя было в церкви открыть рта, чтобы на него не натолкнуться. Как творить молитвенное возглашение о церковном правительстве, если не именовать его ни патриархом, ни местоблюстителем? Не возглашать же какое-то чуждое латинское «коллегиум»? Робко предложили перевести расплывчатым словом «собрание». Кроме этого, высшей церковной власти подобает и канонический титул «святейший». Соединить этот эпитет с латинским словом было бы дико. Как бы извиняясь за вопрос, новая коллегия робко делает такое предложение: «О святейшем правительствующем собрании, честнем пресвитерстве и прочее». И сей титул «святейший» никому же партикулярно присвоится, но токмо всецелому собранию. Кто помогал, подсказывал Петру формулировать ответы, неизвестно. Вероятнее всего, тот же Феофан, теперь уже добросовестно отражавший и широкое церковное мнение. Здравый смысл и чутье Петра шли этому навстречу. Вместо робкого и нелепого названия правящего органа собранием, Петр сдается на церковно-канонический термин «собор». Это термин, созвучный для греков и настоящему церковному собору, и совещательному полубюрократическому окружению каждого возглавителя автокефальной церкви, по-русски «освященному собору». Резолюция Петра «О святейшем синоде» или «О святейшем правительствующем синоде». Этой резолюцией коллегия была похоронена навсегда, и логически ее устав должен был бы утратить и соответствующее коллегии название регламента. Правительствующий, то есть исполняющий правительственные функции временно и по чьему-то поручению, а не по своей природе. Исполняющий должность правителя, но не имеющий в себе природы правителя, еще не сам правитель, монарх. По латыни только «регенс» – «регент», от «регу» – «правлю», а не сам «рекс» – «царь». Таких регентов под «рекс» – «царем» может быть и несколько. И умный и смелый Петр прекрасно это понял, и к зависти сенаторов в одно мгновение щедро именует синод правительствующим, в то же время проницательно отгораживая синод этим государственным титулом от соблазна дуализма верховных властей, как это мыслилось де юре в Византии и в Древней Руси. Чтобы синод не превращался в узкоцерковное учреждение, Петр щедро позволяет ему именоваться правительствующим, то есть, по мысли Петра, имеющим государственные полномочия от верховной власти по подобию и сената, в том же смысле носящего такой же титул. Но это еще не уравнение с сенатом. Однако сама природа новорожденной церковной власти синода, непредвиденно для Петра, толкала синод на уравнение с сенатом. Это равенство как бы предписывалось одинаковостью звучания их титула. Исчезло слово «коллегия», но коллегиальный ранг синода, заложенный в регламенте, как тяжелый камень, привязанный к ноге, долго еще тащился за синодом, ведшим борьбу за свое достоинство. Второй вопрос, заданный Петру под видом канцелярской формальности, ходатайствовал о самом важном. Об юридическом оформлении, несравнимой с компетенцией коллегий власти нового учреждения. Новые синодалы спрашивали, в какой письменной форме сноситься им с сенатом, как бесспорно верховным учреждением, и с другой стороны с коллегиями, над которыми синод только что вознесся вверх. Иначе сказать, кому синод имеет право посылать приказы, требования и инструкции, и по какой форме должны другие государственные учреждения сноситься с синодом. Не сомневаясь, что в синод будут приходить высочайшие указы, синодалы не допускают и мысли, что кто-то другой, кроме монарха, может синоду приказывать. Они пишут, а на патриаршее имя указов ниоткуда не присылалось. Духовная же коллегия имеет честь, силу и власть патриаршескую, и едва и не большую, понеже собор. Характерно, что, упразднив принятием коллегиальной формы в принципе соборное начало, в эту минуту вчерашние антисоборники хватаются за почетную и существенную для церкви идею собора. Петр не побоялся по-новому взглянуть на рожденное им детище, понять его высокую природу и мысленно поставить его в системе государственной на высокую ступень рядом с сенатом. Учреждения равного ранга сносились друг с другом не приказами и распоряжениями, а ведениями, то есть сообщениями к сведению. Петр, понимая весь юридический смысл этой формальности, положил резолюцию. В сенат – ведением и за подписанием всех, а в коллегии – так, как и с сенату пишут – и за подписанием только секретарским. Этим росчерком царского пера синод в один миг подымался на высоту формального равенства с сенатом. Другое дело это вопрос о реальном равенстве с сенатом. За это равенство синоду пришлось еще долго и болезненно бороться. протон-псевдос, первый обман, заложенный в конструкции Синода, как одной из коллегий, все время давал себя знать в жизни и деятельности Синода. Вопросом пятым новорожденные синодалы допрашивали Петра по пункту огромного бытового значения, материального интереса и престижа церковной власти, а именно о церковных вотчинах. В сознании русского священства и монашества глубоко залегла 700-летняя привычка, закрепленная и периодом монгольского владычества, считать свои землевладельческие права неотъемлемым священным церковным достоянием, опорой не просто сытости, но и благородства, моральной свободы пред лицом государства. Преподобный Иосиф Волоколамский, как и патриарх Никон, будучи аскетами, с энтузиазмом защищали земельные права церкви, видя в них броню церковной свободы. Отобранные Петром в 1700 году под государственное ведение воскрешенного монастырского приказа, теперь эти имущества вместе с их хозяйством и доходами по плану нового бюрократического аппарата государства состояли в ведении многих коллегий и управлялись с обычной казенной малопродуктивностью. Теперь сама духовная коллегия стала органом государственным, а не автономным. Какой же смысл продолжать управление бывшими церковными вотчинами через другие государственные коллегии, а не через эту новую, тоже государственную, но еще и заряженную на это дело специфическим хозяйственным энтузиазмом? Сверх того, акт покорной отданности иерархии монарху при ликвидации патриаршества и введении новой церковной формы правления заслуживал со стороны монарха и особой милости и даже новых светских привилегий для иерархии, ставшей в положении государственных чиновников. Вопрос был поставлен с мотивировкой желательного ответа так. Патриаршие, архиерейские и монастырские вотчины, сборами и правлением, которые ведомы были в монастырском приказе, в одной духовной коллегии ведать ли, того ради, что он и от гражданских управителей пришли в скудость и пустоту, а духовная коллегия присягу и обязалась как и верности, так и в искании интереса царского величества против прочих коллегий не меньше. А в регламенте духовном положено, что такое правление надлежать будет по духовной коллегии. Петр решил быть посему. Эта краткая резолюция положила начало крупному повороту в бытовом укладе церковно-монастырской жизни. Монастырский приказ вновь становится органом церковного правления, то есть тем же вотчинным министерством, но уже не под властью государственной бюрократии, а под церковной властью духовной коллегии, ставшей Святейшим Синодом. Это далеко еще не полное право собственности в старомосковском смысле, а только управление и пользование. Но практически, по сравнению с только что упраздненным положением дел, это было то, о чем тосковали и иерархи, и монастыри. Это открыло дорогу не только хозяйскому использованию, хотя и подконтрольному государству в лице Сената, экономических средств вотчин по прямому их назначению на нужды церковной жизни, но и по хозяйской творческой инициативе, заменявшей психологически полное право собственности. Синодом был начат и успешно проведен план возврата и выкорчевывания из недр других коллегий всех вотчинно-церковных дел и функций прежнего расширенного монастырского приказа. Дело шло не об одном администрировании, но и о восстановлении по старым законам и практике и судебных дел над людьми бывшего царского ведомства. Несколько сот тысяч вотчинных душ становились вновь подсудными Синоду не только по гражданским делам, но и по части связанных с хозяйством уголовных дел. Все это логически начинало противоречить бюрократической системе коллегий, воплощавшей единство государственной власти. Около Синода стали вырастать подсобные и подчиненные ему органы, а коллегии, терявшие часть своей компетенции, обращались за помощью к Сенату, который по возможности сдерживал этот неудержимый рост широкой компетенции Синода, выраставшего в какого-то двойника Сенату. Такое приравнение было далеко от сознания Сената, и он начал открыто подминать под себя Синод, как бы загоняя его в его коллегиальную колыбель. Синод на этой диалектической почве начал длительное упорное состязание с Сенатом за свое равенство и, во всяком случае, за несравнимое превосходство над коллегиями. В сущности, он отстаивал самую природу церковной власти, независимую от государственной. Но, увы, он мог мотивировать свои права только дозволенными для него резонами государственными, например, ссылкой на титул «правительствующий». А на лестнице учреждений государственных все-таки раньше Синода и выше всех других уже стоял Сенат. Переодетый из одежды коллегии в тогу правительствующего, Синод мог казаться Сенату величиной лишь почетно выше других коллегий превознесенной, но, конечно, не равный ему. Уже 15 марта 1721 года Синод на защиту Сенатом судебной компетенции юстиц-коллегии со ссылкой на генеральный регламент возражал. Когда генеральный регламент был сочинен, тогда о духовном правительстве еще и начинания не было. И ныне духовное правительство от прочих коллегий отменно, равно как Сенат. Петр чувствовал, что это путает систему государственного единства управления и суда, но частично пошел на уступки, и Синод постепенно завоевал права, не предусмотренные духовным регламентом, и действительно приблизившие синодальную власть по широте ее ведомства к прежней власти патриархов, нарушая теоретически стройную систему коллегий вообще. За период местоблюстительства от 1700 года, период настороженности Петра против церковной власти, царь при всех случаях своего административного творчества, особенно в новой столице и ее области, поручал по возможности все церковные дела Сенату и вновь открываемым коллегиям. Таковы, например, дела о раскольниках, о ересях, о церквах для иностранцев, иноверцев, о школах и типографиях. Создав новое возглавление над церковными делами в 1721 году, Петр, естественно, счел нужным исключить из ведения и Сената, и иностранной коллегии прежние полномочия, касавшиеся дел религиозных, и передал все это в ведение Синода. Само существо дела неизбежно раздвигало компетенцию Синода далеко за рамки духовного регламента, прикованного к категории коллегий. Синод свою борьбу за равенство с Сенатом, законченную победой, провел не без напряжения. Даже близкое к Синоду епископское братие нуждалось в разъяснении положения Синода высшего, чем уровень коллегий. В марте 1721 года митрополит Сарский и Подонский Игнатий спрашивал, на каком основании ему теперь заведовать бывшей патриаршей епархии, по сенатскому ли указу от 1718 года? Синод разъяснил, что Игнатий не понимает высоты нового правительствующего синода. А в присылаемых в правительствующий духовный синод доношениях, данную от царского величества оному синоду честь, изъяснять ему без всякого умоления и повиноваться оному во всем беспрекословно, понеже он и синод имеет честь, силу и власть патриаршескую, или едва и не большую, понеже есть собор. Снявши голову, Синод плакал по волосам. Указав в этих же строках, что всю свою власть он получил от главы государства, он уже в суе прикрывается только красивым словом «собор», без реального содержания. Неудивительно, что и Сенат, не в интересах которого было возвышать Синод, гнул линию возвращения Синода в ранг коллегий, если даже близкий к центру митрополит не понимал чести и ранга новоявленного заместителя патриарха. В ряде конфликтов по поводу конкретных текущих дел Синод читал уроки Сенату о своей правовой государственной, если и не церковной, компетенции, которую по временам он обозначал грубым словечком Петровской эпохи – «команда». Синод в своей полемике повторно развивал несколько тезисов. Первый, что он Сенату не подчинен. Второй, что он есть важное и сильное правительство, что признал и Сенат, расписавшись под духовным регламентом. Третий, что источник высоты и важности Синода – это породившее его волеизъявление монарха, что именно монарх есть высочайшая для Синода власть, его крайний судья, а никто другой, в том числе и Сенат. Ведя полемику с Сенатом по маленькому вопросу о праве назначения чиновников, а в коллегии их назначал Сенат, Синод отбивался и от низшего ранга коллегий и вел апологию своих полномочий как равных Сенату. В этом своеобразном построении теории синодской власти перед нами прозрачно выступает мысль творца Синода, Феофана. Возвышая Синод над коллегиями и уравнивая его по меньшей мере с Сенатом, данное ведение Синода, не без софистического ухищрения, свойственного Феофану, попутно возвышает Синод и над прежним патриаршеством. Признает, что патриаршеская власть была акибы собственная. Это выражение намекает, конечно, на то, что патриаршеская власть почитала себя вытекающей из своего собственного, то есть церковного источника, а не царского, с которым она была параллельна, симфонична. Потому и форма делопроизводства творилась от одного имени патриарха. А теперь будто бы власть Синода, и в этом софизм, стала выше патриаршеской, ибо не претендует быть акибы собственной, но зависит от единственной подлинной верховной власти монарха. Для нас это умозаключение неубедительно, фальшиво. Но тогда, с точки зрения философии естественного права и под фейерверк громких, засоряющих внимание слов и эпитетов, это заграждало уста всем возражателям. Синод писал Сенату: «А ныне духовное правительство, изящным его царского величества благоусмотрением, учреждено не в подобной, то есть равной оному патриаршему правлению силе, но в отменной, то есть превосходной, и состоит не в одной персоне, и должность свою исправляет не своим именем, но высокомочными указы его царского величества, которые, яко благочестивейший монарх, образом древних христианских царей, самого себе, оному святейшему синоду, за верховного председателя и судью представил, и честь, силу и власть тому святейшему правительствующему синоду собственным царские свои руки подписанием утвердил, равную с правительствующим сенатом. Посему синод после генерального регламента, учиненный, паче же равный сенату чести удостоенный, требует о всех важностях определения от крайнего судьи, его царского величества». В конце концов, Синод добился-таки от Сената форменной расписки в признании его формального равенства с Сенатом. Но какой ценой? Ценой отказа от своего церковного достоинства и церковной природы своей власти. Он свел ее к источнику государственному, к воле монарха. И это было логично для данной ближайшей защитной цели. Но забывалось при этом и на природность, несравнимость церковной власти с государственной. Получилась новая схема административного государственного дуализма. Два высших органа под единой главой государя, крайнего судьи, как для сената, так и для синода, как для дел государственных, так и церковных. Через это церковь становилась только ведомством в государстве. Этот дуализм равенства нарушал первоначальное единоверховенство Сената, и нужно было придумать какой-либо формальный выход из вновь выяснившегося положения. Придуман был особый согласительный орган на случай разногласий двух высших, принципиально равных государственных установлений. А именно 6 сентября 1721 года появился высочайший указ о так называемых конференциях Сената и Синода. Такие конференции происходили, смотря по делу и инициативе, то в Сенате, то в Синоде. И на них являлись представителями другой стороны два командируемых члена, смотря по месту заседания. Но как ни добивался Синод равенства, его нельзя было вполне достичь. Первоначальные замыслы двух учреждений были различны, и эта разная природа их все время напоминала о себе. Нельзя было ничем затушевать ту существенную черту Сената, что он учрежден был 10 годами раньше Синода для специальной цели – замены лица монарха в особых крайних случаях, когда распоряжения Сената приобретали силу именных царских указов. Уже это одно делало Сенат с Синодом несравнимым. Кроме того, специфическая сущность Сената сводилась к тому, что он есть хранитель и толкователь всех законов государства. Указ об этих исключительных полномочиях Сената позднее, в 1722 году, во всех судебных и многочисленных высших и средних административных учреждениях стоял в виде треугольного золоченого поставца до конца дней империи, яко зеркало пред очами судящих. Стоял он на зеленом сукне и в Синоде, напоминая о некотором исключительном превосходстве Сената. Находясь по случаю персидского похода в Астрахани в 1722 году, Петр предусмотрел, чтобы за его отсутствием Синод не был безглавен и беспризорен, и распорядился, чтобы важнейшие дела Синод решал общий с Сенатом. Но ему и в голову не приходило предписать какие-либо сенатские дела решать общий с Синодом, ибо Синод никоим образом не мог заменять персону государя. Защищая свое достоинство и от Сената, и от низших инстанций, коллегий, Синод мог иметь единственное прибежище в лице государя. И все дело производства его за все 200 лет протекало под штемпелем по указу его императорского величества. Петр еще и сам лично заседал в Синоде. Монументальным символом монаршего присутствия в Синоде осталось с тех пор парадное золоченое царское кресло под балдахином в палате заседаний. Петр осуществлял свое председание в Синоде, передавая ему свои именные указы походя и повсюду, то в церкви, то в саду, то в летнем дворце, то в селе Преображенском, то в Шлиссельбурге, то в Кронштадте, то на вновь спущенном корабле. Вместо кормчей книги иерархия привыкала видеть своего законодателя в живом лице монарха.